Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. Время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. В течение этого часа будем обсуждать все главные события дня к этой минуте. И начнем с того, что Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Прошла сегодня инаугурация. И первый же его указ был каким? Он объявил о роспуске Верховной Рады. В общем-то, то, о чем он говорил в своих предвыборных обещаниях, в своей предвыборной программе, что он распустит Верховную Раду. Я цитирую. «Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!» — заявил Зеленский в обращении к народу после инаугурации в парламенте. Президент заявил о необходимости провести досрочные выборы депутатов. Кроме того, Зеленский призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом телеканал 112 Украина сообщает. Также он сказал, что... Значит, от Рады требовал, чтобы они отправили в отставку главу СБУ и министра обороны, что и было сделано, потому что Степан Полторак заявил о собственной отставке, он министр обороны. Сегодня состоялась церемония инаугурации, дату еще утвердили 16 мая. Зеленский хотел провести церемонию на день раньше, называл спикера Андрея Порубия мелким мошенником за затягивание утверждения даты мероприятия, но в итоге инаугурация сегодня состоялась. С нами сейчас на связи Михаил Погребинский, он директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Здравствуйте, Михаил Борисович.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему Зеленский все-таки с Рады начал?
Почему
с роспуска,
начал
с роспуска
Рады?
Да, да.
Вы хотели сказать,
да?
Ну, вы знаете, есть такое мнение, что если уже идти как бы ва-банк в части переформатирования украинской власти, а именно это был главный мотив голосования за него, то нужно сразу действовать. Вот я считаю, что это, так сказать, не совсем правильно с точки зрения логики, и, ну, хотя бы того, что у нас проводить в самой середине лета. У нас никогда не проводились выборы в самой середине лета. Будет мало людей, будет низкий уровень легитимности, Рады, там хорошо, если 40% соберется. Ну, так мне кажется.
Зеленский чувствует какую-то опасность от Рады? Вот от нынешней, вот от Рады вот в этом созыве. Какая-то опасность от нее исходит,
нет,
что Зеленский решил от нее избавиться? Или что?
Нет, просто есть... ну, во-первых, есть наказ избирателей. Люди резко отрицательно относятся к Раде. У него уровень доверия не превышает 4%. Он таким образом, как бы распуская Раду, сразу же, он показывает, что он действительно собирается выполнять свои предвыборные обещания.
А это не популизм? Ну, то есть избавился от того, что проще всего сделать, это распустить Верховную Раду.
Можно назвать. Я, кстати говоря, ничего плохого в самом по себе популизме в этом контексте не вижу. Значит, ну вот, надо идти навстречу. Вот у нас есть много всяких важных по опросам общественного мнения, позиции в общественном мнении, которая правильная совершенно. Если бы президент им следовал, то это было бы хорошо, а не плохо. То, что, как говорил Трамп, лучше поладить с Москвой, чем не поладить. И что касается как бы вот конкретной ситуации, вот по последним опросам, значит, 75% считают, что Зеленскому прежде всего нужно идти на прямой диалог с Путиным. До сих пор он говорил, и его там окружение, все говорят, нет, ты один на один, тебе опасно, все такое. Люди говорят, иди на прямой диалог. Но если он послушает мнение людей, 75%, даже больше, чем за него проголосовало, значит, это будет правильное решение. Поскольку, ну, обе стороны, в принципе, заинтересованы в том, чтобы прекратилась стрельба. Дальше уже есть много всяких проблем. Но прекратить стрельбу – это то, что он брал на себя обязательства такие, как первый приоритет. И без переговоров с Москвой это невозможно и нереально. Да еще и люди считают, что с лидерами непризнанных республик тоже он должен идти на переговоры. Больше 50% так считают. Так что вот этот популизм, он как бы хорош, нормальный. Популизм плохо в случаях, когда решается вопрос, какие налоги, например, должны быть. Тут нельзя доверять общественному мнению, это верно. Ну и много чего другого.
С вашей точки зрения, какие шаги в части, например, налаживания контактов с Москвой может сделать Зеленский? То есть, и что ему самое главное для этого нужно? Есть ли политическая воля? Хотя он несколько часов только президент Украины, но можно уже предполагать, что есть какая-то политическая воля. Или все-таки вот Порошенко в такой, ну, в подвешенном состоянии 4 года пробыл, ну и Зеленский может точно так же. Просто есть декларация о намерениях, надо, чтобы было, например, и все.
Нет, я не сказал бы, что это похожая ситуация. У Порошенко был ясный план, и он держался не на том, что вот надо договариваться, но такие несговорчивые русские, а просто его все устраивало, он зарабатывал деньги на войне, он считал, что он держится за счет его позиции сильной, за счет поддержки на Западе, а Запад использовал его как бы против Москвы, поэтому ему и договариваться невыгодно. Значит, здесь же Зеленский явно дал понять, что ему вообще внешняя политика неинтересна. Он ни слова не сказал о внешней политике, ни о стремлении в ЕС, НАТО, ничего этого в его выступлении не было. Он, как и Трамп, сосредоточен на внутренней политике. Я бы даже сказал, Трамп призывал вернуться предприятиям и бизнесу на территорию Соединенных Штатов, а он в своей речи призывал вернуться людям вернуться, 5 миллионов, которые уехали на заработки в другие страны, надо сделать все, чтобы они вернулись и так далее. То есть тут вот это такого рода как бы ассоциации, они позволяют понять как бы настрой, на что человек ориентирован. Если он ориентирован на достижение мира, значит, ему придется подать какие-то минимальные сигналы. Вы можете спросить, какие? Ну, например, взять и содействовать освобождению Вышинского. Ну, или еще что-нибудь в этом духе, что показывало его готовность к диалогу. А потом после этого позвонить Путину, и я думаю, что он трубку возьмет и скажет, что вот я хотел бы с вами договориться о том, чтобы вы поспособствовали мне в прекращении огня. Я готов отдать команду там с понедельника. Мне кажется, что это все возможно. Нет вот этой идиотской ура-патриотической риторики. Есть спокойный тон решения внутренних проблем. Ну и я бы сказал, скорее речь эта инаугурационная, первые его шаги, скорее меня обнадеживают. Хотя я считаю, что проводить выборы летом было неправильно.
692-й спрашивает, поддержки народа мало. Какие элитные группы поддерживают Зеленского?
Понимаете, у нас нет... у меня сейчас нет на руках достаточной информации для того, чтобы ответить убедительно на этот вопрос. Но я могу вам сказать, что это уже частный опыт, а не слова социолога, что поколение как бы Зеленского и младше, там, на 5-10, им осточертела действующая система. И они связывают как бы с новым президентом вообще шанс на изменение вот этой нашей олигархически вороватой системы. И я думаю, что от них он может получить поддержку, независимо от того, они ориентированы там прозападно или нет. Для него важен сам факт как бы слома. Я так думаю. Значит, я опять же не только не являюсь как бы членом команды, но даже и сторонником как бы вот этой команды. У меня много есть сомнений относительно. Но все равно я считаю, что какой-то шанс у него есть, и надо этот шанс ему дать.
Я вам приведу цитату Зеленского. Он сказал, что наше наипервейшее задание – это остановка огня в Донбассе, чтобы наши герои больше не гибли. Я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Если будет нужно, я готов потерять свою должность, чтобы только настал мир, не теряя нашей территории никогда, точка. Что это за сложные решения?
Тут все очевидно, по-моему. Он дает очевидным образом понять, что он готов к компромиссу. А и он прекрасно отдает себе отчет в том, что эти компромиссы точно не понравятся, ну, значимой части, а еще и очень активной, а иногда очень хорошо, вооруженной, не понравятся эти компромиссы. Ведь вот та часть, которая голосовала за Порошенко, за армию Мова Вира, Они не хотят никакого компромисса. Они хотят, ну, чтобы Россия просто сдалась. И все решили, как бы, то, что они называют цивилизованным миром. Соединенные Штаты и прочие друзья, значит, вот этой агрессивной части украинского общества. Но он, видимо, понимает, и люди, которые, как бы, ему помогают, отдают себе отчет в том, что это... бесперспективно. А раз это бесперспективно, значит, будут мешать этому. И он готов рискнуть. Ну что, это кое-что.
Но ведь Зеленский все-таки во время своей предвыборной кампании в Вашингтоне тоже бывал. То есть, получается...
Не понял, еще раз.
Да, я говорю, ну, вы говорили про заинтересованные какие-то группы, которые, возможно, не хотят достижения мира и так далее. Но ведь Зеленский тоже же, скажем так, он не отказывается от консультации и вообще сотрудничества с теми же самыми Соединенными Штатами Америки. И вот как это будет коррелироваться? Он говорит, я не боюсь принимать сложные решения, вот, но при этом вы говорите, что есть какая-то группа сопротивляющихся. Мы можем допустить, что это группа сопротивляющихся, не только отдельно взятые батальоны и люди, которые их контролируют, но и другие государства.
Может быть. Это хороший, правильный вопрос. Я могу сказать только, что значит, если не будет продвигаться процесс потепления в отношениях между Соединенными Штатами и Россией, я совсем при этом не предполагаю, что перспектив, если нет вот перспектив вот такого потепления, сейчас только признаки появились, ну, все об этом говорят, знают, да? И речь не идет о том, чтобы мир, дружба и так далее, любовь. Речь идет о том, чтобы находить совместные, как бы, интересы. Особенно в тех случаях, когда, ну, скажем, для Соединенных Штатов тема Украины периферийная. Ну, по сравнению там с, не знаю, Ираном, Израилем, значит, Венесуэлой и так далее. И на этой почве может быть найден компромисс. Это не значит, что на российских условиях будет заключен какие-то договоренности. Но это значит, что можно частично снять напряженность конфликта, то есть прекратить просто стрелять. И вот с этим, я думаю, что и согласилась бы в нынешней обстановке, согласилась бы американская сторона. А Европа тут всегда на этом, на стороне, как бы, приключения.
Спасибо. Да, спасибо большое, Михаил Борисович. Михаил Погребинский был с нами на связи, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. И еще приведу вам заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Он говорит, что Владимир Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений. Так он ответил на вопрос, собирается ли президент России поздравить Зеленского с инаугурацией и как Кремль расценивает его слова по Донбассу и Крыму.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов в Приднестровье. В ближайшее время Нижняя палата российского парламента может принять такое решение, рассказал депутат от «Единой России» Александр Ярошук в интервью приднестровскому телеканалу ТСВ. По его словам, в российском правительстве понимают проблематику всех непризнанных республик ДНР, ЛНР и Приднестровья, а также граждан России, которые проживают по тем или иным причинам в этих регионах. Цитирую. «Вот сейчас политическая воля произошла по ДНР и ЛНР. Я думаю, вот при такой совместной работе в ближайшее время будет принято и по вам политическое решение», — сказал Ярошук. Он подчеркнул, что на основе предложений от жителей Приднестровья уже откорректированы законы, необходимые для упрощенной процедуры выдачи им российских паспортов. Помимо этого, Москва профинансирует строительство ряда объектов в республике, возведение которых когда-то было начато, а также обеспечит регион коммунальной техникой, троллейбусами, — добавил депутат. С нами сейчас на связи Алексей Мартынов, он политолог, директор Международного института новейших государств. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, исходя из интервью российского депутата приднестровским СМИ, можно ли говорить, что действительно Российская Федерация серьезно настроена на то, чтобы облегчить получение российского гражданства именно жителям Приднестровья? Из чего вдруг?
Я, честно говоря, не очень понимаю, что имел в виду депутат Ярощук, или, возможно, слова были выдернуты из контекста. Но именно для граждан Приднестровской и Молдавской республики впервые был применен, вот, ну, массово применен такой льготный режим предоставления российского гражданства.
Но это когда загранпаспорт сначала получается, а потом...
Ну, конечно, все так, так или иначе, да. И это уже, так сказать, длится более 10 лет. Там.
Но говорят, все равно сложно. А, видимо, сейчас Ярошу говорят, что будет легче как-то.
Так и, собственно говоря, само по себе получение гражданства, оно не может быть простым. Да? Ну, простым с точки зрения того, что все равно какие-то процедуры должны проходить. И, так сказать, собственно, на примере, вот на этой модельной ситуации в Приднестровье и отрабатывался этот механизм, который потом был применен в Абхазии и Южной Осетии, вот позже, сейчас не так давно, для Донбасских республик. Да, конечно, там есть определенный механизм, проверочный механизм и так далее. Другое дело, что ранее, скажем, требовалась такая, знаете, справка о том, что вы вышли из другого гражданства или не являетесь гражданином какой-то другой страны, что само по себе нонсенс, но этот, так сказать, нонсенс давно снят Государственной Думой.
Ну, по-моему, Молдавия требовала такого. Молдавия такого требовала.
Нет, почему с Молдавия? Почему с Молдавия? Молдавия, нам вообще, так сказать, мы никакого отношения к Молдавии не имеем. В данном случае речь идет о российском гражданстве. Почему с Молдавия? Вот. И, соответственно, честно говоря, вот все, что, так сказать, сегодня озвучено в средствах массовой информации со ссылкой на приднестровские СМИ, и интервью депутата Ярощука, так сказать, уже давно сделано и происходит.
То есть, но депутат не знал, что это происходит, что ли? Или,
ну, возможно, возможно, он не знал, а может быть, еще раз, это слова как-то выдернуты из контекста и интерпретированы, так сказать, иначе, да? Может быть, он оговорился. Такое же тоже бывает.
Он, Алексей Анатольевич, я прошу прощения и просто обращу ваше внимание на слова. Он, Ярошук, говорит, на основе предложений от жителей Приднестровья уже откорректированы законы, необходимые для упрощенной процедуры выдачи российских паспортов.
Ну вот. Да, так это уже было 10
проще
лет назад.
Некуда еще. Уже. Проще некуда.
Я думаю, что это было еще тогда, когда товарищ Ярощук и не мечтал стать депутатом Государственной Думы. Вот теперь он депутат. Просто удивительно. Видимо, нужно, знаете как, перед тем, как вручать мандат депутата, проводить какой-то экзамен, что ли, на, так сказать, знание матчасти и бэкграунда предыдущих лет.
Ну вот почему-то наши слушатели пишут, сейчас требуется откаться от гражданства иностранного государства, чтобы приняли документы на гражданство России.
Ну, а как же, конечно, обязательно. Так, а почему должно быть по-другому-то? Естественно, российский закон не предполагает, значит, двойного гражданства, да, если вы гражданин одной страны, вы не можете стать гражданином России. Это гражданин России может стать
гражданином еще другого государства.
Какого-то еще государства, да. Это особенность нашего законодательства. Вот в части, так сказать, украинцев, украинских граждан, это послабление было сделано как раз вот 5 лет назад, когда пошел поток беженцев, поток обращений, и понятно, что в режиме вот такого жесткого противостояния внутреннего подобные документы получить не представляется никакой
но
возможности.
С вашей точки зрения, Алексей Анатольевич, вот даже если ориентироваться на тех людей, например, которые там жили раньше в Приднестровье, потом приехали в Россию, по тем или иным причинам сначала просто здесь жили, а потом решили получить гражданство. Вот тот порядок, который сейчас существует, он как бы правильный порядок? Или все-таки действительно депутаты идут по пути, как события в непризнанных республиках ДНР, ЛНР и так далее?
Ярощук открытым текстом говорит, депутат Ярощук просто некомпетентен в своих высказываниях. На сегодняшний день из порядка 400 тысяч оставшихся граждан Приднестровской республики, ну, кто проживает в Приднестровье, около 250 тысяч, то есть больше половины, это граждане России, то есть люди, которые хотели получить гражданство, они его получили. Оставшаяся часть, это в основном дети и старики, которым просто это, так сказать, по разным причинам, ну, тяжело, сложно, нужно чем-то таким, так сказать, как-то хлопотать и так далее. Почти 10 лет выездной консульственный пункт работает в Тирасполе, в Приднестровье и так далее. Эта работа давно ведется, просто, видимо, он об этом не знал. Вот в этом, видимо, проблема. И мы ее сегодня обсуждаем с вами.
Алексей Анатольевич, с политической точки зрения, тактика Российской Федерации, скажем так, она политически оправдана?
Вот ну, безусловно.
По выдаче
паспортов. Да, безусловно. И, так сказать, именно вот это начавшееся там больше 10, даже где-то год, лет 14, где-то года с 2005 начался этот процесс, эта работа в Приднестровье. И вот на примере Приднестровья другие, так сказать, тоже механизмы выстраиваются. То, что Россия привлекает новых граждан из числа, собственно, тех, кто таковыми себя считает и желает этого, ну, что же плохого, и так делают все страны, только почему-то Россию все осуждают, ну, не все там, а многие, да, оппоненты, а, скажем, Израиль почему-то никто не осуждает, хотя Израиль с удовольствием выдает приблизительно на тех же основаниях свое гражданство, привлекая к себе на определенных, ну, определенную категорию граждан к себе в страну.
Юрий говорит, а чем же это оправдано? Приднестровье как застыло 25 лет в прошлом, так и живет.
Ну, это неправда, откровенно говоря. Хотел бы я спросить, так сказать, давно ли был товарищ в Приднестровье. Это неправда. Там все развивается достаточно динамично. По крайней мере, то, что касается каких-то бытовых, социально-бытовых условий, там все вполне соответствует развитию соседних государств. Я имею в виду и Молдавии, и, скажем, соседней Одесской области Украины.
Хорошо, спасибо. Алексей Мартынов был с нами на связи, политолог, директор Международного института новейших государств. Он предположил, что депутат Александр Ярошук повторяется, то есть все то ровно, о чем он говорит об облегченном режиме получения российского гражданства граждан Приднестровья, это все существует уже много лет. При этом Юрий заочно начинает спорить с нашим спикером, говорит, чего неправда, у меня там очень много знакомых живет. Так, напоминает, что Израиль выдает не всем, кто захочет паспорта, у них жесткие критерии. Рыжий говорит, вообще, почему не дать гражданство России всем, кто родился в Советском Союзе? И Виталий, ну как это развивается? Аэропорт там нет, добраться можно только через Молдавию. И еще наши слушатели говорят, что, в общем-то, по молдавскому паспорту без визы в Европу можно ездить. Имеется в виду, почему люди все-таки имеют там молдавские паспорта в Приднестровье. 7373948 – это телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, нужно продолжать вот так вот облегченный режим вводить по, раздачи, получается, российских паспортов. Или вот та практика, которая существует, этого вполне достаточно. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. То есть у Российской Федерации есть такая практика. Была в Южной Осетии и, видимо, продолжается. Была, соответственно, в Приднестровье продолжается. Теперь это непризнанные республики Донбасса, ДНР, ЛНР. При этом тут была статистика, сколько людей вообще и какие очереди выстраивались в Донецке, например, за российскими паспортами, и корреспонденты оттуда вещали, что это, в общем, такая потребность у людей довольно острая. 7373948, вас успею послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаю вас.
Ну, с молдавскими паспортами там полный улет, потому что у меня живут.
Ага.
Я сдаю квартиру одному молдаванину с тем паспортом, который он получил в 2006 году.
Молдавским.
Когда он сюда приехал, показал, ему сказали, что парень, убери его. И никому никогда не показывай.
Какой паспорт получил? Еще раз, это какой паспорт?
Российской Федерации.
А что там не то?
А там не то, там, во-первых, место выдачи консульства.
Так.
Во-вторых, нету кода ОКН. И когда ему сказали, парень, это вообще ничто. То есть он в Российской Федерации недействителен.
Но это любопытно. Спасибо большое. Я прошу прощения, у нас сейчас новости, но это любопытно, потому что все-таки и наш спикер не отрицал, что сначала в консульстве получает, а потом с этим документом, который выдается в консульстве, нужно идти уже и в Российской Федерации получать обычный паспорт гражданина Российской Федерации. 14.30, новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, 14.35. Сейчас у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. То есть решение политическое, и теперь контакты с корпорацией прекращаются. 16 мая Министерство торговли США решило внести китайскую телекоммуникационную компанию, связанную с ней юрлица, в черный список из-за угрозы национальной безопасности. И, к слову, Вашингтон еще неоднократно предупреждал другие страны, в частности, Великобританию и лично Терезу Мэй. Было сказано, что контакты с Huawei нежелательны, потому что компания угрожает национальной безопасности. Ранее Huawei обвиняли в том, что оборудование, которое поставляется на внешний рынок, оно фактически шпионское и поэтому угрожает национальной безопасности, например, Соединенных Штатов Америки. Решение вступило в силу. После этого корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской компанией и позже, как Bloomberg сообщал, поставки своих разработок и программного обеспечения Huawei также заморозили Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom и так далее. В компании Google самой поясняет, что приложение Google Play и Google Play Protect продолжит работать у пользователей, которые уже владеют устройствами Huawei. Представитель корпорации подтвердил информацию о прекращении деловых отношений с китайской компанией. При этом уже ряд СМИ, ряд телеграм-каналов и вообще в интернете массово советуют отказываться от техники Huawei, потому что якобы она просто будет обычным железом, потому что Google прекращает все контакты. Так ли это, спросите? У Павла Эгиса, он руководитель компании «Открытая мобильная платформа». Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Ну что, отказываться все-таки от техники или не отказываться? Поясните, пожалуйста.
Ну, здесь, наверное, каждый будет потребитель для себя решать. Просто нужно понимать, что из происходящего происходит на самом деле, и то, о чем вы говорите, происходит на самом деле, а что, возможно, произойдет, а чего пока не происходит.
Да, давайте.
Телефоны Huawei, безусловно, в кирпичи сейчас не превращают. Это совершенно однозначно, и это не предполагается. Что, возможно, произойдет, они перестанут обновляться. И это очень опасно для пользователей, поскольку смартфоны на базе Android сами по себе довольно небезопасны за них. И если они не получают обновления, которые, вообще говоря, первоначально выходят из репозитория в Google, а потом уже попадают к Huawei, а потом Huawei раздает своим пользователям. Так вот, если этого не будет происходить, то это, конечно, опасно. И, наверное, имеет смысл задуматься о том, на что в определенном периоде поменять эти смартфоны, если вас безопасность беспокоит.
Ну, на что тогда менять? То есть я сразу вспоминаю, помните, был фактически экономический конфликт между Samsung и Apple, взаимные иски на много-много миллиардов рублей. А это не похоже на элемент торговой войны Соединенных Штатов Америки с Китайской Народной Республикой?
Я бы не сравнил бы это с войной, ну и, конечно, с этим кейсом между Samsung и Apple. Потому что, все-таки это две компании, крупные мировые корпорации, решали какие-то споры. Скажем так, довольно мелкие по сравнению с тем, что происходит на данный момент. Компания Huawei – это компания, которая за прошлый год имела оборот порядка 100 миллиардов долларов. Ну, все-таки согласитесь, это немножко не тот оборот, и не те деньги, которые разбирались между Samsung и Apple. И по прибыли это порядка 10 миллиардов долларов. Mm-hmm. Это телеком-оборудование, где Huawei просто номер один в мире, и 200 миллионов смартфонов. Ну, часть из которых, безусловно, продана в Китае, где Huawei просто марка номер один. Но очень большая часть продана за рубежом. Так вот, все-таки это, наверное, не торговая война, потому что она идет в одни ворота, по большому счету. Дональд Трамп, ну и вообще американское правосудие, в последнее время использует, знаете, такое... было выражение «лицензия на убийство», да, вот был такой фильм. Uh-huh. А здесь лицензия на бизнес. То есть фактически американцы могут у любой компании в мире, неважно под каким предлогом, Ну, то есть он, может быть, оправдан, может быть, не оправдан, действительно нарушали, не действительно нарушали. Они могут физически отозвать лицензию на ведение бизнеса практически во всем мире.
Причем бизнеса, в котором заинтересованы в том числе и американские компании. Как это коррелируется это уже, между собой?
Ну, это вы уже сейчас переходите к мотиву. А, да, мы как бы сейчас оценим просто, что происходит. Вот происходит ровно это. А в прошлом году мы видели это, ну, в таком, скажем так, сильно уменьшенном варианте с компанией ZTE. Это компания, которая на 50 с небольшим процентом принадлежит китайскому правительству. И если вы помните, у нее также была отозвана лицензия. Ровно в таком же формате. То есть ей не позволялось использовать чипы Qualcomm, и до Google даже дело не дошло. То есть Google не успел сказать, что он тоже прекращает. В течение нескольких недель она прекратила все бизнес-операции в мире.
И все, не существует больше этой компании?
Существует, конечно. А, потому что на правительственном уровне произошли определенные переговоры, и компания ZTE, во-первых, признала свою вину, заплатила штраф примерно, ну, порядка, суммарный штраф был порядка 2 миллиардов долларов. Часть из них депонировалась в американских банках, часть из них просто заплатилась в американском правительстве. Но самое интересное, она обновила совет директоров.
Так.
Ну, интересно же, правда? Когда вы можете взять и сказать, нам не нравится, как управляется компания, нам не нравится совет директоров, нам не нравится, как она ведет бизнес. Давайте просто поменяем все это. Вы нажимаете на кнопку, и это происходит. Но ZTE примерно в 10 раз меньше, чем Huawei. Ну, здесь я, наверное...
Ну, то есть скажем так, вы ведете к тому, что все-таки это преследование политических бизнес-интересов, которые тесно сплелись. Потому что наши слушатели говорят, а оправданы ли их опасения? То есть вот мотив сам. Huawei шпионит. Huawei угрожает национальной безопасности. Huawei угрожает национальной безопасности. Тогда почему, например, Российская Федерация с этой компанией сотрудничает очень плотно?
Вы знаете, мне сложно говорить о том, что делает на самом деле Huawei. Действительно ли он шпионит? Действительно ли американские компании шпионят? Мне здесь кажется очень важным, показательным, именно вот этот механизм красной кнопки, которая стоит ровно в одном месте на земном шаре. На нее можно нажать. И произойдет примерно то же самое, что произошло с ZTE. Посмотрим, что произойдет с Huawei. Насколько сильная, или так скажем, насколько надежная у него подушка безопасности. Но, безусловно, это будет иметь для этой компании очень и очень серьезные последствия. И здесь, почему нам эта красная кнопка очень важна? Потому что, еще раз, не важно, по какой причине на нее нажали, важно, что она есть. Вот если у нас, например, газ пойдет не в ту сторону, против нашей компании тоже можно нажать такую кнопку. И ей тоже американские компании перестанут отгружать железо, программное обеспечение, сервисы и так далее. Понимаете? Вот нам вот с этой точки зрения, мне кажется, должно быть очень интересно на это посмотреть. Я имею в виду на китайский пример, как очень для нас важный.
Это безусловно. Нажимает красную кнопку тот, кто может себе позволить нажать на нее. Но вот с учетом того, что... Да, с учетом того, что Huawei, если я не ошибаюсь, в прошлом году вообще заняли лидирующие позиции, например, на российском рынке смартфонов, а мы понимаем, что Huawei — это не только смартфоны, вот, это различные технологии, то с вашей точки зрения, вот стоит все-таки действительно опасаться, что, значит, есть обмен определенный, есть у Российской Федерации, есть сотрудничество, и те же самые Соединенные Штаты Америки не будут просто так прекращать сотрудничество, потому что вот или торговая война, или еще что-то. Есть здесь действительно какой-то вот оправданный мотив с их стороны? И что в связи с этим делать, например, российским пользователям? Спешно выбрасывать телефоны Huawei, а вообще, может быть, вообще любую китайскую продукцию, потому что она какая-то подозрительная, или что?
Насчет подозрительности, насчет шпионажа, это все, знаете, нужно очень-очень четко разбираться, смотреть, что на самом деле происходит. Это дело спецслужб и... так скажем, не очень публичных экспертов. А что касается отключения от поддержки, то есть если Google отключает Huawei от поддержки, то есть от того, что перестают приходить патчи по информационной безопасности, обновление функциональности системы и так далее, то ваша система, ваш смартфон, да, он фактически потихонечку, программно разваливается. Он становится уязвим, с него небезопасно заходить на разные сайты, совершать покупки, делать банковские переводы и так далее. Конечно, он сам по себе становится опасен, если даже предположить, что до этого не был. Да, потому что пока мы с вами разговариваем, например, вот где-то, знаете, за минуту 10 новых зловредов под Android выходит. Ну, пока мы с вами разговаривали, ну, тут, наверное, вышло несколько десятков.
Да? Понятно.
И все это должно как-то закрываться вот этими обновлениями, понимаете? И это, да, это становится небезопасно. Вот так же, как, например, компания Ford американская уходит с российского рынка. В чем проблема? Да машины продолжают ездить.
Запчастей
ну,
нету.
Что, ну, да, вот может быть, с запчастями какая-то проблема будет. Вот там не будет представительства, некуда будет пожаловаться на сервис и так далее. Ну, да, возникают такие, они накапливаются, да, вот это впечатление накапливается. И, конечно, да, оно может в итоге превратиться в полный отказ.
В этой связи скажите, пожалуйста, вот почему-то такая мысль приходит в голову. У нас есть закон, например, об изоляции Рунета. Это когда вы говорите, что нужно присматриваться к тому, как, например, Китай будет реагировать и сама компания Huawei на то, что на красную кнопку нажали. Вот такие законодательные инициативы, которые у нас принимаются, они вот имеют что-то общее с этим? То есть нужно как-то обезопаситься, чтобы если государство какое-то решило нажать на красную кнопку и отозвать определенную лицензию, быть к этому готовыми?
Знаете, я бы на это посмотрел чуть шире. Угу. Может быть, даже значительно шире. Рунет – это, безусловно, наша цифровая территория. Но цифровая территория – это не только вот сеть. Да? Это технологии, это программное обеспечение, это аппаратное обеспечение, это используемые в российских изделиях зарубежные, опять же, программные компоненты и аппаратные компоненты. И здесь, понимаете, нельзя принять закон об безопасности вот этой всей цифровой территории. По очень простой причине. Ну, по большому счету, она нам не принадлежит. И вот это, конечно, такой, знаете, уже философский момент наступает. То есть такой катарсис фактически, да? Когда вы так смотрите на ситуацию и понимаете, что все, что вокруг вас, вам по большому счету не принадлежит. Вы не можете это контролировать. И здесь любые, возвращаясь к вашему вопросу, любые меры по, скажем так, обезопасиванию или поиска аналогов, то есть даже не современных, но нами контролируемых, они, возможно, оправданы. Но я еще раз говорю, это нужно делать в комплексе. Нельзя обезопасивать Рунет, да, вы назвали это изоляцией Рунет, но на самом деле это, конечно, не изоляция, да, это готовность к внешнему воздействию, включению и так далее. Но при этом, оставаясь на, например, зарубежных мобильных технологиях или зарубежных сетевых технологиях, да, или на Windows повально по стране, да, ну, это, конечно, бессмысленно.
Понятно.
Это надо делать в комплексе.
Угу. Да, спасибо большое. Павел Эггис был с нами на связи, руководитель компании «Открытая мобильная платформа», предлагает дождаться ответных шагов от Huawei, какие будут решения приниматься самой китайской корпорации. А я напомню, что когда это было? Это было в ранее, еще в августе вот прошлого года, президент США запретил правительственным ведомствам страны использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией ZTE, о которой упоминал господин Эггис. И власти США сообщали о возможной временной отсрочке некоторых торговых ограничений в отношении Huawei, и цель ее — создать условия для того, чтобы не была нарушена работа уже существующих клиентов китайских компаний. Речь может идти о выдаче временных лицензий сроком на 90 дней. Отсрочка не будет распространяться на новые сделки. Это если предысторию всю вот этого конфликта Соединенных Штатов Америки с Huawei считать, но теперь корпорация Google, например, останавливает бизнес-контакты, при этом говорят, что завтра все смартфоны Huawei не превратятся в кирпичи, но проблема в обновлении софта, в обновлении вот всего программного обеспечения, в силу чего... по причине чего люди, например, избавляются от старых смартфонов, потому что просто прекращают выходить какие-то обновления. Так, наблюдатели сделают свой Android, и Google только потеряет рынок. И даже больше сделают открытую систему, и все на нее перейдут. Так, еще кто? Так. Григорий из СПБ. Надо скачать программу, которая обойдет блокировку Google Play. Видимо, Григорий из СПБ все-таки пользователь Huawei, поэтому придумывает, как бы все это сделать. Юрий говорит, наши собрались строить суверенный интернет именно на оборудовании Huawei, то есть наши под предлогом безопасности, по сути, отдают китайцам все тайны России, предполагает наш слушатель Юрий. Нилс Михаил говорит, коснется ли это только Huawei или всех китайских телефонов, но видите как, была история с ZTE, теперь история с Huawei. Поэтому китайских компаний по производству смартфонов, как мы знаем, очень много. Будут ли Соединенные Штаты идти дальше? Мы пока не знаем. Пока интересно дождаться реакции самой компании Huawei, какие меры они будут принимать, потому что нужно еще понять, какой ущерб и большой ли ущерб наносит вот самой корпорации и Китайской Народной Республике вот это решение по компании Huawei.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь к тому, что происходит вокруг Сбербанка и вокруг с пользователями Сбербанка, с клиентами, потому что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение средств с помощью платежных терминалов. Алгоритм мошенничества такой, Коммерсант об этом писал, злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Терминал дает на завершение операции 90 секунд. И если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее будут списаны средства по запросу предыдущего. Эксперты по безопасности видят серьезные ошибки в сценарии работы устройств самообслуживания Сбербанка. В самом же банке просто призывают клиентов быть внимательнее. Вот, например, кредитная организация обращается к пользователям в связи с информацией о новой схеме кражи денег через терминалы. По словам представителей Сбербанка, людям следует внимательно изучать данные на экране информационно-платежного терминала перед осуществлением операции. Цитирую, все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране. И следует еще обращать внимание на подозрительных лиц, которые могут находиться рядом. То есть, если человек подошел к банкомату, к платежному терминалу, нужно убедиться, что подозрительных лиц рядом нет, нужно внимательно посмотреть на экран и, видимо, только после этого совершать какие-то действия. С нами сейчас на связи Алексей Раевский, он гендиректор компании «Зекурион», специализирующийся на кибербезопасности. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Добрый день.
Алексей Викторович, а с чем все-таки связана такая проблема и проблема ли это? О чем говорят пользователи, клиенты Сбербанка, что вот так вставил карту, а оказалось, деньги списали, потому что вот такую схему нашли мошенники.
Ну, понимаете, то если исходить из аксиомы, что клиент всегда прав, то это проблема. То есть если клиент теряет деньги, если у клиента как бы возникают проблемы из-за этого, значит, это проблема. Тут как бы очень просто. Здесь не нужно обладать какими-то техническими знаниями исключительными или что-то такое. Другой вопрос, можно ли было эту проблему предусмотреть, и как быстро ее исправить можно, и как с ней жить, пока ее не исправили. Тут вот как бы есть нюансы.
Вот. Ну, вот с вашей точки зрения, смотрите, невозможно же начать операцию без пин-кода, Виктор говорит, или я вообще отстал, и что-то у Сбербанка не так?
Ну, понимаете, вообще это, конечно, у Сбербанка что-то не так, потому что вот, ну, это даже дело не в безопасности, а дело просто вот в удобстве пользовательского интерфейса. Вот вы когда какую-то совершаете операцию, не знаю, там, покупку в интернет-магазине делаете, вы как бы что-то набираете в корзину, и когда у вас последний экран, вот оплата, у вас все равно на этапе оплаты отображается содержимое корзины. То есть вы видите, за что вы платите деньги. В случае со Сбербанком вы этого не видите. Вы вот, может, это даже вот, ну, даже если не брать там в расчет каких-то мошенников, вы могли просто на клавиатуре там случайно не ту цифру нажать, нолик лишний ввести. И если у вас не выводится как бы информация, что вот для завершения операции, там, оплаты мобильного телефона там, на такую-то сумму, вставьте карту и введите пин-код, это как бы недоработка вот тех, кто занимается разработкой ПО для банкоматов. То есть это вот, собственно, недостаток. Есть такой термин юзабилити. Это насколько пользовательский интерфейс удобен и интуитивно понятен для пользователя. А в случае банкомата он должен быть очень удобен и интуитивно понятен, потому что пользователь банкомата, он обычно технически неискушенный, и для него, ну, у него должно быть вообще, не должно быть вариантов, что он где-то может ошибку сделать.
Алексей Викторович, а тут слушатели наши активно интересуются, как можно вообще начать операцию, не вставив карту или не введя пин-код? Может быть, речь идет о вот этой системе NFC, потому что некоторые банкоматы ею уже оснащены, когда карта не вставляется,
да нет,
а карта...
Нет, или что там? Все гораздо проще, все гораздо проще. Дело в том, что вы, например, хотите деньги положить себе на телефон. Вы говорите, хочу положить деньги на телефон. Окей, введите номер телефона, ввели, введите сумму, ввели. Дальше вы можете наличными заплатить, можете картой заплатить. Uh-huh. Вы же не обязательно картой должны платить. Там есть опция оплаты наличными. Вот. И дальше уже, вот вы, если вы выбрали карту, да, тогда вам говорят, вставьте карту, введите пин-код. Uh-huh. В принципе, такая логика, она тоже допустима. Она, ну, это вот так все интернет-магазины работают. Да, вы когда в интернет-магазине тоже там набрали корзину, потом у вас чекаут, ну, вы говорите, все, там адрес ввели, куда доставка, оплата.
СМС-ка еще должна прийти.
Ну, да, там тоже есть несколько опций оплаты. Вы можете выбрать там оплатить по карте, оплатить там, не знаю, с Яндекс.Денег, оплатить там наличными курьеру, то есть ради бога, вы можете выбрать способ оплаты в конце, вы можете эту операцию начать без карты. Но вопрос в том, что когда вы ее завершаете, у вас на экране должен быть полный, как бы, отображаться полный список того, чего вы покупаете. Это, конечно, ну, это требование базовое, это даже требование не из области безопасности, а из области вот этого самого юзабилити.
А вот здесь интересный момент, Алексей Викторович, когда Сбербанк говорит, просто изучите внимательно данные на экране и смотрите по сторонам, чтобы не было подозрительных лиц, это действительно все, что пока может предложить крупнейшая кредитная организация? Или все-таки как-то можно там перепрошить что-то, как-то изменить вот эту систему безопасности? Потому что сначала мы периодически получаем сведения какие-то, что, например, Сбербанк или другие банки не принимают 5000-ные купюры, потому что слишком много подделок стало. Потом появляются сообщения, что, оказывается, вообще в банкоматы могли там пополнить счета купюрами из банка приколов, то есть вообще просто бумажками.
Но, что-то, знаете, меняется. В принципе, и вот так. В принципе, это все, конечно, это все мелочи. Вот то, что вы говорите, это все ерунда. Гораздо хуже то, что клиентам Сбербанка звонят мошенники, и у них, у этих мошенников есть информация о том, как зовут клиента, как его фамилия, его паспортные данные, остаток по счету. Вот это вот, на мой взгляд, гораздо страшнее, и это гораздо более серьезная проблема.
Вот.
Как но получается? Вообще, ну, вообще, конечно, надо понимать, что Сбербанк – это огромная организация, у нее там это количество банкоматов измеряется, я не знаю, сотнями тысяч. И для того, чтобы там все, ну, чтобы обновить все это дело, конечно, нужно там сначала внести изменения в программное обеспечение, uh-huh. его там все протестировать, причем там наверняка этих моделей банкоматов там еще не одна, а там 20 разных, то есть нужно на каждой версии все это протестировать, потом это все как-то распространить, тоже учитывая географическую, как бы, протяженность сети Сбербанка. Вот. И, естественно, конечно, в таком случае, ну вот в такой ситуации нужно подходить с особой тщательностью вот к таким вопросам и стремиться свести к минимуму вот необходимость таких обновлений.
С вашей точки зрения, сейчас ситуация как складывается? Мошенники находят какие-то уязвимости и, скажем так, банк идет за мошенниками, или все-таки мошенники идут за банком? Ну, то есть находится уязвимость, потом страдают люди, банк говорит, окей, вот здесь мы видим уязвимость, будем сейчас перепрошивать софт, например. Или все-таки вот система в целом, которая существует, она нормальная, и это уже мошенники особо какие-то изощренные могут найти в них пробелы?
Ну, понимаете, это же всегда как бы соревнование снаряд-броня. Uh-huh. То есть в любой системе всегда будут искать уязвимости. И какая бы система была, не была защищенная, все равно там в ней эти уязвимости будут находить. И это как бы вообще не обсуждается. То есть друг по-другому пока не научились никак это делать. А другой вопрос, что, например, Сбербанк может сам у себя искать вот эти уязвимости. Он может там нанять команду, вот, ну, по крайней мере, в сфере безопасности так делается. Есть специальные команды внутренние, да, хакеров, которые, которым Сбербанк, условно говоря, тот же самый, да, или неважно, любой, для любого другого банка тоже может быть, платят зарплату, и они ищут вот эти вот уязвимости. То же самое можно сделать и вот с обычным мошенничеством, да, то есть для этого не нужно даже каких-то хакеров искать, просто каких-то вот людей с нестандартным мышлением, да, которые вот, ну,
видят могут придумать что-то.
Такие, угу. такие комбинации.
Спасибо.
Да. И, в принципе, как бы это вообще не проблема.
Спасибо большое. Алексей Раевский был с нами на связи. Он гендиректор компании «Зекурион», специализирующийся на кибербезопасности. Юлия, при покупке билета в терминале на проезд в электричке, пока предыдущая операция не завершена, обычно чеки оставляют следующую оплату, сделать нельзя. Неужели Сбербанк совсем обленился, спрашивает Юлия. Еще Туман Ёшка говорит, что, например, на Али Джуми не проходит смс с кодом, с подтверждением просто списывают деньги, а 812 говорит, перепрошить-то можно, но на это понадобится слишком много времени. 3 часа в столице. Сейчас новости.